Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Салют, меня зовут Диана Арбенина. Это программа «Последний герой». Акустика редких людей. И сегодня мы отправились в Санкт-Петербург. На мой взгляд, в самый рок-н-ролльный город нашей страны. Для того, чтобы... И вообще мы хотим сделать следующее. Приезжать в Питер, когда... Речь идет о питерских музыкантах. Приезжать в Санкт-Петербург, приезжать в Питер, в мекку нашего рок-н-ролла, и общаться как раз-таки именно в Питере о той музыке, которая вырастила замечательных людей, которые стали впоследствии моими последними героями. И вот сегодня первая командировка в город Санкт-Петербург. И я бы хотела, чтобы плеяду питерских гостей начал Андрей Князев.
Когда придет зима, когда наступит февраль, и черный фонарь станет желтым, как янтарь, я прикажу себе молчать и не ходить в тот дом. Кому-то станет интересно, в чем беда, я раньше не бывал так часто дома никогда, и я мечтал о телефоне, а он и теперь для меня ерунда. Но это просто рубеж, и я к нему готов. Я отрекаюсь от своих прошлых снов. Я забываю обо всем, я гашу свет. Нет мира, кроме тех, кому я привык, и с кем не надо нагружать язык, а просто жить рядом и чувствовать, что жив. Когда ветра морские будут крепко дуть, я постараюсь сразу лечь и уснуть. Я это так и давно и навсегда решил. К каждому звуку я буду готов, но в том доме не предпримут ни малейших шагов, обвиняя во всем сдутой шин. Но это просто рубеж, и я к нему готов. Я отрекаюсь от своих прошлых снов. Я забываю обо всем, я гашу свет. Нет мира, кроме тех, кому я привык, и с кем не надо нагружать язык, а просто жить рядом и чувствовать, что жив. Когда пройдет много лет, и я вернусь в тот дом, где холодно всегда, без огня и с огнем, меня встретит хозяйка и посмотрит на часы. И тогда я пойму, что мой дом сгорел, я оставил все, а сам уцелел. Но зачем я опять вернулся к тебе? Ведь это просто рубеж, и я к нему готов. Я отрекаюсь от своих прошлых снов. Я забываю обо всем, я гашу свет. Нет мира, кроме тех, кому я привык, и с кем не надо нагружать язык, а просто жить рядом и чувствовать. А просто жить рядом и чувствовать. А просто жить рядом и чувствовать, что жив. Это просто рубеж.
Салют, Андрюха.
Спасибо за теплые слова.
Подожди, так
это было молодецкое утро.
Ты так будешь всю дорогу разговаривать.
Напомнили мне, нет, конечно.
Ой, слушайте, я даже покраснел, но это заметно. Я хочу сказать тем, кто нас сейчас слышит, что сегодня будут в программе песни, которые Андрюха будет петь, играть на гитаре. И, в общем, сегодня будет отличная программа. Скажи мне, пожалуйста, перед тем, как начнешь петь первую, а у нас никаких форматов нет?
Да.
У нас никаких подготовок нет, и я вообще на самом деле не человек, который берет интервью. Скажи мне, пожалуйста, как ты сейчас жив-здоров, что ты сейчас делаешь, как ты себя чувствуешь? Я думаю, что это будет всем интересно.
Я чувствую себя превосходно, значит, потому что я прекратил бухать 3 года назад.
Вот.
И, собственно говоря, освободил большое количество правильной и нужной энергии для, скажем так, для деятельности, для любимой деятельности. Я просто понял, что лучше, чем то, чем я занимаюсь с детством, чем я занимаюсь по сей день, лучше этого никакие спиртные напитки не будут. А поскольку бухло начало меня выводить из строя перманентно, перманентно, кстати, новое слово, которое я внедрил в свой лексикон временно, пока мода потом пройдет.
Ясно, поняла.
Вот. И, соответственно, и, в общем-то, как бы сейчас я рад вот этому своему начинанию, точнее, продолжению вот этого всего, что я начал 3 года назад.
Сразу много времени, да?
Да, да, да. И более того, у меня поменялся взгляд на жизнь в каких моментах? Когда я вижу людей спивающихся, особенно из состава, например, своих коллег, именно спивающихся, да, мне хочется им дать по лбу.
Отличное начало программы. Андрюх, давай ты начнешь петь.
Давай
начнем с какой-то песни, дальше мы продолжим эту тему. Она животрепещущая, во-первых. Во-вторых, мне кажется, всем понятно. А поскольку у нас действительно нет форматов, и мы можем говорить на любую тему, употреблять какие угодно слова и пить, между прочим, чай, который сейчас Андрюх пьет, я думаю, что у нас появится очень много людей, которые будут нам симпатизировать. А чего нам еще надо? Вперед.
Короче, песня из одного моего сольного альбома 2005 года, которая в свое время крутилась на волнах нашего радио. Это единственная песня, которая с этого альбома попала в формат, и я ее сейчас с нее и начну.
Давай.
Был я весел, но сейчас все восстали против нас. Будто дышать им не дают. Чужое счастье нынче на родной земле стало тесно ей и мне. Солнечный день и при луне. Что за напас ей, говорят, бродяга я, и она не для меня, и ничего общего быть у нас не может, говорят, что курда я, а для нас разлука яд, ей ко мне только любовь поможет. Оденьте на ноги мои стальные кандалы, запрете в каменный подвал на 1000 замков, не выбить мысли из моей упрямой головы. Я все равно к ней убегу, избавлюсь от оков. Увидал ее глаза, сразу понял я газа. Я обалдел, похолодел. Упал и умер ради этих глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаниях мой удел. У меня хватает дел. С кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне сказывал дед. Народ как стадо, оденьте на ноги мои стальные кандалы, запрете в каменный подвал на 1000 замков, не выбить мысли из моей упрямой головы. Я все равно к ней убегу, избавлюсь от оков. Оденьте на ноги мои стальные кандалы, запрете в каменный подвал на 1000 замков, не выбить мысли из моей упрямой головы. Я все равно к ней убегу, избавлюсь от оков.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
А как у тебя получается так писать? Скажи, пожалуйста. Знаешь, нет, что я имею в виду? Конкретно, внятно и доходчиво.
Не знаю, потому что, наверное, вот это вот направление, которое я выбрал, которое у меня было с детства тяга, связанное со всякими историями, сказочными штуками, да. Первое, кто в меня вложил вот эту изюминку, это Пушкин со своими сказками пушкинскими.
Ага.
Вот. Второй был человек, который на меня отразился, хотя поначалу я не сказал бы, что я был влюблен во все это, но как-то очень для себя это принял. Это были басни Крылова.
Отличная басня.
Морали. Ага. Ну, где была мораль? Мне просто жалко всех было, понимаешь, овечку там.
Ну да, это
поэтому
понятно.
Я не очень любил Крылова, а потом, как выяснилось, он весь в меня отложился. Вот, потом влез Гоголь со своими «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вот, потом влезли композитор Гладков, значит, соответственно, со своими бременскими музыкантами. Потом влезли Дроян-Трюшкетёры, Северный Холмс, господи, какой Северный Холмс. Шерлок Холмс был.
Шерлок Холмс.
Да. Вот. Значит, «Мастер и Маргарита». У меня такое было ощущение, что я написал начало этого произведения. Уж как-то больно это параллели проводилось какими-то моими снами, что-то в этом духе. Когда я начал это читать, я подумал, нифига себе, это что-то такое очень близкое мне.
А у вас же один из первых был Иешуа Ганоцри, посвящение, по-моему, человеку. Нет? Альбом назывался как?
Нет.
А это откуда?
И вообще не знаю.
Как так? Я это в книжке прочитала. В Балу.
Сейчас я попытаюсь.
Шура.
Сейчас попытаюсь.
Шура, ты насвистел? Шура.
Шура.
Послушай нас в своей Калифорнии чертовой.
Володенька.
Шура. Там было написано, что один из первых альбомов, по-моему, «Ересь», что ли?
Посвящение человеку. Я понял, о чем идет речь.
Ну, расскажи тогда.
Это немножко, скажем так, это даже частично было не до меня, но это было не все было при мне. То есть, скажем так, вот плотная работа со мной, она началась вот именно глобально плотно, она началась с первых неизданных альбомов группы «Контора» еще.
«Контора».
Вот, да, но до того, как я вступил вот в эту авторскую линию и начал писать все тексты, до этого текстами развлекались Шурик и Горшок. Ну, Шурик в большей степени.
Шурик
Балу, да. И, соответственно, они там напридумывали ряд песен, вот самые первые, которые мы писали в «Ересь». Ну, там много все это, он публикует в интернете, все можно посмотреть.
Ага.
Вот, и там что-то с «Гоностри» я вспомнил, там что-то было связано, они там что-то напрудили, но это не моя работа. Моя работа, я вступил с таких песен, как «Дьявол», «Утоп», это как бы «Мертвец», «Покойник», там, не знаю, это значит «Про кладбище», там что-то. Вот.
Ну да, это очень часто встречается в вашей лирике.
«Старая церковь», там,
господин. Хорошая. Послушай, скажи, пожалуйста, а как вы вообще вот я эту книгу читала, вот если мы уже заговорили про Сашку, я не могу понять, каким образом три здоровых лба, у которых все с самооценкой нормально, как вы вообще не дрались и не перетягивали одеяло на себя, вот я имею в виду, когда писали песни?
А у нас как-то это все определилось стихийно, потому что Горшок влюбился в мой стиль. А я-то у меня.
Когда он тетрадочку эту принес толстую? Когда он принес, по-моему, какую-то тетрадку толстую, где были твои сказки.
Ну, это
такое.
Он Балу принес. Для меня-то он ничего не приносил.
Нет,
он меня ее взял.
Угу.
А, на самом деле, просто к тому времени, когда мы познакомились, у нас немножко были разные. Разный период работы. То есть, если я работал над всеми этими штучками, как себя помню, у меня уже была рука набита, и у меня был уже стиль разработан. Более того, я вообще был в душе художник свободный. То парни, они начали пробовать всякие социальные темы изначально. То есть, там, «Командир в кожаных сапогах». То есть у них много было социального подтекста, попытка делать социальные тексты. Ну, они сами это понимали, что, ну, за Алисой там это вторичный в тысячу раз будет, потому что Костя, он там вообще там рядом не будет стоять. Ну, никто тогда из них и не помышлял о каких-то серьезных музыкальных достижениях. Когда мы встретились с Горшком, я увидел какого-то безумца, который будет реальным воплощением всей работы. Вот, а он во мне увидел вот это вот как бы...
Наполнение,
которое будет его мотивировать для того, чтобы он смог вообще там себя круто разойтись. И это получилось как, значит, две составляющие. Вот, значит, Шурик, он был всю дорогу, вот как бы, ну, до момента нашего расставания, он был всю дорогу как бы с нами, он был в теме, он был, почему я его считаю, глобально важным человеком для всего раннего, ну, даже не раннего, до «Бунта на корабле», «Короля и Шута», потому что он был всегда в теме, он за это ратовал как за свое.
Угу.
Вот, я ни в ком из других участников вот этого качества как в нем не видел. Поэтому я всегда Шуру Балунову отличаю вот для «Короля и Шута» как человека реально важного.
Это так и есть, он же любит это дело его жизни.
И
вообще
любит по сей день, как бы, можно убедиться, потому что он архивариус, и реально он огромное количество времени убивает на то, чтобы для народа оживлять историю «Короля и Шута» самого раннего этапа, периода.
Ты просто понимаешь, вот как он, понятное дело, что это все услышит, и это не секрет. Меня всегда поражало, каким образом он в себе это пронес через столько лет. Ведь он так сильно любит свою, ну, в данном случае я говорю сейчас про него, свою группу, что, находясь за 3-9 земель, он абсолютно, понимаешь, он этим дышит. Ну, ты же был в Калифорнии не раз, ты же видишь, как он живет именно тем, что было, и вот этой любовью, которая в нем сохранилась. Это, конечно, колоссально.
А потому что дело в том, что вообще создание, вот эта вся идея «Короля и Шута», она же тоже на дружбе была построена.
Так самое настоящее.
Да. И это было открытие для всех нас. Это было открытие, это была мощная такая опора, поддержка друг на друга. И мы, знаете, есть какая-то, знаете, есть дружба, скажем так, материальная, да, есть дружба, знаете, как... платонической или духовной, что ли, не знаю, как ее назвать, да. Вот. У нас с Горшком мы просто тесно переплелись в том, что мы шли вперед и завоевывали пространство. То есть не сцену, я даже не скажу не сцену, не что-то еще, а именно пространство, потому что мы наш созданный нами мир развивали там, где мы находились, то есть жизни. И потом его начали перехватывать другие люди. Я помню, даже после одного из первых наших концертов к нам подвалили на улице панки и стали прямо допрашивать. И я удивился, что они, оказывается, все наши тексты слушали во время выступления. У нас еще тогда пластинок не было. И они докапывались по каждому слову, что мы сказали. Им все было интересно. И когда им понравилось то, что мы им отвечаем, они такие уже пяткой себя в грудь начали бить и сказали, что будем поддерживать.
Вот мне кажется, извините, я не перебиваю, просто забуду. А мне кажется, что до вас панков вообще в России не было.
Нет, ну как же.
Ну а кто? Не-не-не,
расскажу в двух словах. Значит, образовалась первая волна. Я так... Саша Устинов такой есть человек в Питере, который...
Знаю, его очень люблю.
Да-да-да, он очень прошарен вообще во всех делах, он всю эту историю следит. Фильмы снимал, хорошие в интернете можно посмотреть про историю рок-музыки, там, макаревические времена и так далее. Вот. И, по сути дела, я так с ним посоветовался, и, в принципе, он... Ну, скажем так, подтвердил, что можно считать, что первая волна панк-рока, хотя она была нелегальная, хотя она была неофициальная, ее даже никак не принимали как первую волну, но сейчас уже с прошествием возраста, времени, можно сказать, что действительно Рикошет. Объект насмешек.
Точно, да.
Свинья, АУ. Группа АУ, автоматический удовлетворитель. Значит, далее Коля Михайлов, которого так любил Горшок, с группой «Бригадный подряд», ранний состав. Не нынешний, нынешний, там один человек, Сантер, остался от старого состава. От первоначального состава. Потом Конвейсер был, да, вот. А значит, первичный состав, там Коля Михайлов, как бы это тоже, в принципе, было относящееся к панк-року. И вот то, что наличие этих групп в рок-клубе было, даже не всех в рок-клуб пускали, но то, что их наличие было, это уже говорит о том, что все-таки первая волна на базе «Красной волны» все-таки существовала.
Но она никак, не была такой мощной.
Никак «Оплот», никак. А «Король и Шут» было в единичном. А нет, стоп. Конечно же, были и есть даже сейчас Денис, и хорошо, как бы, такие команды, как «Наив», такие команды, как «Четыре таракана», ныне «Тараканы».
Ага.
Вот, это все тоже представители
панк-рока
волны. Значит, не знаю, я просто говорю о тех, с кем мы, как бы, ну, скажем так, очень в тесном контакте находились постоянно, да. Вот, кто еще мог быть вот именно в этой сфере, я даже сейчас, честно говоря, не...
Но я все-таки гну свою линию. Но самая мощная панк-группа в нашей стране — это группа «Король и Шут». Поэтому я, скажем так, я прекрасно отношусь к этим ребятам, о которых ты говоришь. Я вообще-то в Питере начинала играть, и я их прекрасно знаю. Но вы действительно олицетворение панк-рока в нашей стране, это абсолютно точно.
«Король и Шут» — это были спорные моменты насчет того, что это истинный панк-рок. То есть у разных людей было сомнение. Скажем так, молодые рок-н-ролльщики, которые делают себе помойку на голове, там одевают косухи и так далее, они говорили: да, «Король и Шут» — это панк, это по-любому. Вот. А другие, те, которые уже давно ходили с ирокезами и были склонны к образу жизни и ко всем идеологическим под оплеком, как бы, панк-рока, как бы, они говорили: нет, «Король и Шут» — это не панк.
А что?
Ну, они, ну, сказочные тексты, ну вы что, где?
Ну,
а где,
хорошо,
а,
сказочные тексты и?
А где социальный протест? А где подоплека, которая, как бы, ну, вызов всем? Знаете, панк-рок — это есть агрессивная волна, как бы, тема, когда мы, по сути дела, всем изображаем факи и пошли все нахрен, как бы, у нас там вот своя тусовка, все, все остальное нас не касается, делаем, что хотим, веселимся, как хотим, и угар, и для нас, как бы, и наши, как бы, понятия важнее всего. Вот. А есть еще и другая, как бы, такая безбашенная тема, когда мы сделали шутовскую тему. И это все было в там-таме. То есть мы в там-таме тусовались. Там были панки радикальные. Там были, как Коршок говорил, это самое, ребята, которые сперва панки, потом бреют голову на лысо, становятся, это самое, скинами. Но это тоже, как бы, от панк-рока, как бы, изначально отходит, да. Вот. А потом уже на базе «Короля и Шута» появилась волна шутов.
Шутов?
То есть, и они, да, они были. Потому что Джонни Роттен — это шут. Понимаете? Значит, потом Дед Кеннеди с Джелла Биафра — это шут. Это все шуты. Это все такое, как бы, скажем так, они... А вот Отти из это сам эксплойта, это не шут, нифига. У него, как бы, у него с мозгами все в порядке, у него все конкретно. Все четко, по полочкам разложено, все конкретно. Нет, он, конечно, издевается, он это сам, но он не шут. Потому что шут — это, скажем так, это человек, который не всех, это, скажем так, называет, а человек, который над собой смеется прежде всего.
А вот. Ты шут или король?
Я шут. И Горшок шут.
Но у тебя все очень четко разложено по полочкам. При
ничего
этом.
Ничего подобного.
Но ты производишь впечатление человека, который... А вот у меня был к тебе один вопрос, когда я вот шла на эту программу. Как ты после всего что я знаю, чего я не знаю. Потому что я думаю, что мы все знаем процентов 30 от того, что было действительно в реальности вашей истории, я имею в виду группы. Как ты остался в живых, во-первых, а во-вторых, в такой классной форме? Я сейчас не имею в виду конкретно тело, я имею в виду в первую очередь голову. У тебя же очень четко все разложено. Ты же просто себя, ну, ты, скажем, себя не контролируешь, но ты классно себя ведешь, ты умеешь себя вести, понимаешь? И это дается не каждому.
Это от мамы.
От мамы?
Да, она себя хорошо всегда могла в обществе, ну, в смысле, она всегда себя хорошо может в обществе показать. Вот, а на самом деле просто я для себя ответил на многие вопросы, которые, скажем так, вот у многих людей есть сомнения, да. Мой стержень, он был определен с самого начала, он назывался творчество. И творческую линию я пробивал по жизни всегда. То есть даже когда я попал в армию, для меня сперва наступил момент полного отчаяния, потому что через 3 месяца я, в общем-то, готов был уже завыть волком и даже начал поступать как неправильно. Правильные парни, это пытаться через медицинскую тему, значит, закосить. Угу. Да, я побоялся, что я за полтора года, я на полтора попал, я побоялся, что за полтора года просто здесь с ума сойду без своего любимого дела, там горшок, как бы там группа, там все происходит, а здесь у меня ничего и меня это не касается. Но через 3 месяца после всей этой темы, после учебки как раз-таки, я действительно пошел косить на санчасть, но я врать не умею. И так получилось, что когда меня спросили, как ты себя чувствуешь, я сказал, уже лучше. Я думал, они все равно будут меня диагностировать. Они сказали, ну тогда все, ну, ты шуруй в роту, короче. Я пошуровал в роту. Я вот помню, у меня был такой момент. Я шел из санчасти в роту и сам себе сказал, нет, я буду, значит, здесь никакую санчасть, не буду шариться. Я видел тех, кто шарится в санчасти. Это не жизнь, это еще хуже. Их там, ими там бабка командует, старая бабка командует, ну его нафиг. Я пошел в роту, и я сказал, нет, я буду двигаться, пробивать свою дорогу, мне терять-то нечего. Не сбегать же мне отсюда. Вот, и все, и на базе вот этого решения я провел всю оставшуюся срок службы. Соответственно, когда спросили, кто художник, я сказал я. Сказали, кто музыкант, я сказал я. И начал вести свою деятельность. Меня сразу припахали к художественной деятельности. У меня мне замполит, с которым мы дружим по сей день, я его приглашаю на концерты, предоставил в своей канцелярии место, где я сидел как внештатный художник. То есть у меня не было... Я не был писарем, я отказался от писарства, потому что это не мое дело вообще было. Я просто был художником. И первое, что я сделал, я ему канцелярию разрисовал всякими картинами, причем не в военной стилистике, а там чудовища были нарисованы,
ну, как
какие-то
всегда.
Мистические персонажи, да.
Да-да-да.
Девушка, которую лишили девственности.
Вот это интересно. Особенно в армии, я думаю.
Это по песне.
Кстати, по поводу песни, девушка, я стала даже заикаться. Давай еще что-нибудь пой.
Так, ну, значит, эта композиция называется «Ангел и демон». Она из нашего 2-го альбома группы «Князь».
Молчи, прошлое забудь, вряд ли ты сможешь его вернуть. Взял на плечи бремя, предал свое племя, чтоб у нас с тобой один был путь. И мы с тобой теперь стали заодно. Вместе не страшно и пасть на дно. Пусть враги суровы, мы принять готовы. Все, что нам с тобой отныне, все, что нам с тобой отныне, все, что нам отныне суждено. Проклятый навеки, не смы. навстречу ходим мы.
Ох, был хороший сейчас момент, правда? Андрюх, ну ты мощный, конечно.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
А что ты говорил про маму? Скажи пару слов про маму. Что она научила тебя себя вести, что ли, ты говорил?
Нет, просто это передается генетически.
Вот эта порода и осмысленность ты имеешь в виду?
У меня просто... Вот я сейчас немножко интересуюсь всякими генетическими древами. И у меня получается, что по отцовской линии там рабочие. А вот линия такая, как бы, угу. Трудящиеся. Угу. Вот. А по материнской творческая. Там есть театральные, представители театра. Причем не в одном количестве. Художники. И даже меня вот художники в свое время обучали, чтобы я поступал в художественное училище. Но я провалил экзамены.
Ага.
На двойке закончил.
Ну, понятно.
Потому что не был готов вообще вот к этим стандартам, которые надо было изначально им предоставить. И, соответственно, встретился в реставрационном училище с Горшком, и вся жизнь повернулась в другом направлении.
А что повернулось?
Да. Свое умение по рисованию я применил в оформлении альбомов. Оформляю по сей день, да.
Ага.
И мне этого хватило за глаза и за уши. Вот этой деятельности.
Ну, так отличная такая смесь. Трудящихся и художников. Ну, кстати, нет, я, кстати, без иронии абсолютно, потому что, с одной стороны, это хорда, вот этот стержень, который в тебе есть, с другой стороны, это творческое начало, которое в тебе, понимаешь, оно больше, чем ты сам. Ты не хочешь, это оно в тебе есть, и оно прямо из тебя брызжет. Во всяком случае, то, что я сейчас вижу, то, как ты играешь, у тебя же дофигища энергии, это же так здорово. И ты ее не растратил, эту батарейку, которая, конечно... Сколько в группе «Король и Шут»? Сколько ты там проиграл до тех пор, пока ушел?
Значит, 89-й год, это был год нашего встречи с Горшком.
Но.
Значит, в этот же год было понятно, что у Горшка есть группа «Контора». На следующий год мы создали коллектив «Король Шутов». И через год после этого, это уже получается 90-й год, наверное, в конце 90-го, 91-й, мы образовали «Король и Шут», придумывали с Горшком название прямо на практике, когда нас работали, работать это звали туда, работали, короче, от училища. И вот с того момента группа «Король и Шут» начала функционировать. То есть минус полтора года, когда я пробыл в армии, но я там, в принципе, время зря не терял. И ряд песен, которые были написаны и записаны в альбомах «Короля и Шута», они мною из армии отсылались Горшку.
А, туда. Понятно. А каким образом? Ты писал тексты и музыку или только тексты?
Тексты.
Тексты,
да. Потому что в первых работах непосредственно, значит, я практически только еще учился играть на гитаре, а Горшок уже вовсю первенствовал как композитор. Более того, мне его композиторская линия очень понравилась с самого начала. Я очень любил его новые работы, они меня вдохновляли, я писал тексты. А он, в свою очередь, мне сказал, что: «Андрюха, давай так, у тебя там есть лирика, у тебя там даже есть любовь какая-то в текстах, у тебя есть там даже какие-то вопросы личного характера, где ты там в текстах пытаешься найти какие-то смыслы жизни, да, вот это все как бы, это все есть у всех. И этим никого не удивишь. А вот сказочная тема, давай на ней построим все наше дело». А я сказал, что, конечно, давай, потому что это самое интересное из того, что мне тоже нравится, да. И начали, соответственно, вот такие тексты писать. Конечно же, со временем мне хотелось впихнуть и что-то еще. И в 2000 году, когда был выпущен альбом, или в 99-м году...
Еще и цифры помнят все вообще.
Это святое, Балу также всех помнит.
Да?
Да. Значит, в этих годах был выпущен акустический альбом, который был записан благодаря тому, что Горшок пролежал в больницу. Нам надо было без него играть концерты, и я не хотел перепевать все песни, которые на тот момент пел он. Мы начали делать свой новый материал, и за неделю мы подготовили новую абсолютно концертную программу. И потом просто решили ее записать. И так образовался акустический альбом, который непосредственно, значит, был полностью в моем композиторстве, за исключением двух песен. Вот. После чего так получилось, что два предыдущих альбома «Короля и Шута», культовые классические альбомы «Камень по голове» и «Будь как дома путник», не достигли масс людей, потому что у нас не было никаких возможностей их показать. Mm-hmm. Так, чтобы на широкую публику. А акустический альбом попал на стол к Йосе Пригожину, который сидел тогда в компании ОРТ Рекордс.
ОРТ, ага.
И как только Йосе Пригожин получил этот альбом акустический, он его заценил и начал его раскручивать. И таким образом песня «Ели мясо мужики», одна из самых коварных в нашем творчестве, прозвучала в программе «Утренняя почта» у Игоря Николаева.
О боже, классно. А почему коварная, объясни?
Потому что там съели женщину.
А, то есть только только в этом коварство.
Ну, как бы да.
А, понятно, все, то вопросов
есть,
нет.
То есть такой мстительный каннибализм. Ну, точнее, точнее, это вообще панковский текст. Но...
Представляю лицо Игоря Николаева при этом.
А я не думаю, что если бы они поняли, о чем песня, они бы не поставили.
Может, ты ее споешь?
Мне такая, нет, не спою.
А почему?
Я ее только акапеллой.
Акапеллой?
Да.
Ну, пой акапеллой, если
пожалуйста.
Хочешь.
За столом сидели мужики и ели, мясом конюх угощал своих гостей. Все расхваливали ужин, и хозяин весел был, а жене своей все время говорил: «Эй! Ели мясо мужики, пивом запивали, о чем конюх говорил, они не понимали! Я узнал недавно, все вы, как ни странно, конюх хриплым голосом проговорил: с моей бабою встречались втайне от меня, и поэтому всех вас собрал сегодня кто? Я! Ели мясо мужики, пивом запивали, о чем конюх говорил, они не понимали! Соло!
Тра-ля-ля.
Я за ней не уследил, в том моя вина. Но скажите, правда вкусная она? Хой! Ели мясо мужики, пивом запивали, о чем конюх говорил, они не понимали!
Офигеть, убойная программа сегодня, ребята. Это программа «Последний герой». Андрюха, ты мощный, просто ты мощный. Ну и что? Ну хорошо. Почему? Ты хочешь сказать, что Игорь Николаев не понимал, о чем речь?
Я не думаю, что все всегда слушают тексты.
А, ну да, есть люди, которым, в общем, не дано слушать.
То есть, нет, ну я не говорю, что ему не дано. Что ему не дано, я его не знаю.
Нет, многим не дано.
Он мне симпатизировал, потому что я с родителями в детстве смотрел эти передачи.
Так все смотрели.
И Игорь Николаев очень любил, потому что он ставил новую музыку, и я таким образом развивался в эстраде того времени, начала 90-х годов. Вот, поэтому, собственно говоря, когда наше творение безумное, вот это вот панковское нововведение, которое мы несли уже к тому времени в своем духе, когда оно вторглось в пространство утренней почты, которая у меня с детства была лайтовая, где стартовала Алла Борисовна со своими тогда еще нежными песнями «Айсбергами» и этими «Раймонды Палосами», и все только начинали, и когда в это пространство вторглась «Король и Шут съели мясо мужики», у меня был немножко сдвиг по фазе.
Отлично, просто. Скажи мне, пожалуйста, это глупый вопрос, но я буду спрашивать то, что мне приходит в голову, потому что иначе зачем вообще мы собрались здесь. Скажи мне, а ты когда-нибудь устаешь?
Нет.
Когда эта батарейка у тебя когда-нибудь вот как-то вот, заканчивается, как ты заряжаешься?
Я никогда не устаю.
Не, правда.
Дело в том, что, скажем так, я отдыхаю в то время, когда, собственно говоря, не занимаюсь музыкальной деятельностью. Но когда я не занимаюсь музыкальной деятельностью, я занимаюсь изобразительной темой, потому что я сейчас очень увлекся анимацией и рисую. Хочу издать первый клип, нарисованный полностью мной.
Ух,
на песню, «Лесник». Эта работа длится у меня уже более полутора лет.
Ну, у тебя получится,
получится.
Я уверен.
Да, я обязательно ее закончу, потому что «Лесник» — это святое, я всем обещал. Все ждут от меня этой темы. Просто мне с каждым годом хочется рисовать все круче, потому что технологии мои, ну я же эти программные всякие дела узнаю, и у меня, соответственно, уровень реализации растет. И у меня уже есть вопросы к тому, что я сделал ранее. Но я решил остановить вот эту вот текучку, потому что лучший враг хорошего может так до бесконечности оттачивать. И тогда я больше ничего не сделаю, буду только работать над одним лесником, и люди будут ждать его долго.
Ага.
Нет, я решил остановиться и в итоге его доделать.
Сколько осталось процентов? Ну, практически, сколько
у меня еще работает? У меня нарисован весь как бы видеоряд, но теперь осталась тема более сложная, это монтажная работа, потому что для того, чтобы клип был как клип, а не просто...
Набор картинок.
Ага. Ведь у меня же, скажем так, у меня же чуйка на то, как должен выглядеть клип. Я просто сам в свое время это делом увлекался, поэтому прекрасно понимаю, что в рок-музыке в нашей стране очень немногие вообще понимают, как должен выглядеть музыкальный клип рок-группы. На Западе, конечно, понимают. Я, в принципе, там и учился всегда, как они снимают. Потому что видеоряд должен идти, меняться быстро, достаточно быстро. Картинка не должна устаканиваться. То есть, знаете, то есть не должно из клипа веять совком.
Угу.
А совок — это статика. А западное влияние рок-музыки — это динамика. Это харизма, это... энергетика мощная, которая выбрасывается в зал. Поэтому все самые крутые рок-коллективы, они были за рубежом. Они собирали гигантские стадионы за счет энергетики. У нас замечательные были артисты и есть по сей день, из «Красной волны». Вот, ну, я просто анализирую вот этот контингент, ага. Контингент людей, на которых я учился. «Красная волна» русского рока. Цой спокойный человек, да? А Цой очень любил Кью. А Роберт Смит тоже спокойный, правильно? Но что-то есть, какая-то есть разница между тем и тем исполнителем в плане вот подачи, да? Я не говорю содержание, а подачи, да? И нам в свое время это дело пытался привить такой человек Игорь Голубев.
Ритм-студия.
Ленинградского реставрационного училища «Ритм-студия». Он сказал, что, ребят, вы панки, а мы тут больше на регги акцент делаем. Но вы понимаете, это вам тоже пригодится, потому что если вы не почувствуете внутри себя тот драйв, с которым вы выходите на эту сцену, то вы будете мертвыми, тупыми музыкантами, которые будут тупо стоять на сцене и просто воспроизводить звуки. Очень много в советской школе хороших профессиональных музыкантов, которые просто истуканами стояли на сцене.
Угу.
Очень
никто много. Же не учил.
А старый не было такой школы вообще.
Не было.
И сейчас нету.
Но в советской же эстраде все вышли и встали и поют в микрофон.
Да.
Поэтому такие корни.
Вот, например, старые клипы группы «Земляне» посмотреть — одно удовольствие, посмеяться, что вы, да?
Ну да.
И снится нам не рок, а отказ. Смотрите туда.
Ну не
дрома.
Да. Спой еще что-нибудь, пожалуйста.
Так.
Уставшим путником войду в твою я спальню, без приглашения тайком, без лишних слов. Возле тебя я сяду тихо на диване и пожелаю необычных сладких снов. Зажгу свечу я, но будить тебя не стану, не отрываясь буду пристально смотреть. И этот миг мне силы даст, залечит мои раны, и он сумеет сердце мне согреть. Дальний путь зовет меня, но уйти я не могу. Возвращаюсь снова я, твой облик в сердце берегу. А в полночь выйду я на лунную дорогу, простившись навсегда с любимою своей. Тоска, ставь меня глупа ты и убога, ты не подруга светлой памяти о ней. Когда проснешься ты, найдешь мои ботинки, те, что случайно я оставил у тебя. А в чем ушел же он, себя ты спросишь тихо, в чем я ушел и сам того не знаю я. Дальний путь зовет меня, но уйти я не могу. Возвращаюсь снова я, твой облик в сердце берегу. Босые ноги возвратят меня обратно, куда деваться от морожена ступня. Мне быть навязчивым не очень-то приятно, возьму ботинки и уйду тотчас же я. И вновь иду задумчивый по лунной я дороге, и дом твой вновь остался за моей спиной. Ботинки на ногах, но мерзнут мои ноги, забыл штаны, о нет, о боже мой! Дальний путь зовет меня, но уйти я не могу. Возвращаюсь снова я, твой облик в сердце берегу.
Последний аккорд так засадил классно. Скажи, пожалуйста, а это вот такая манера с таким серьезным видом петь такие прикольные тексты, это как дается вообще?
Значит,
не колешься даже.
Это обязательная часть вот такого юмористического сценария. Значит, это дело в том, что в свое время, познакомившись с Горшком, мы открыли в себе и друг в друге одну очень важную деталь, которая, может быть, даже в чем-то была определяющей нашего тандема, это юмор. Вообще юмор – это настолько важная составляющая человеческой, вот как бы, человеческой личности и человеческой души, что я к этому очень большое значение в своей жизни отдаю. Юмор бывает разный. Его можно поделить, классифицировать и много всяких сопоставляющих сделать. У нас среди тех людей, которые, скажем так, любят в юморе тонкости, любят всякие, так сказать, моментики, любят остроумные вещи, все люди вот этой категории, они очень сильно стебутся над Петросяновской всей Петрушкой.
Неожиданный поворот сюжета сейчас был.
Вот, потому что, значит, то, что олицетворяет из себя Петросян, да, это, скажем так, это от клоунады. Это, то есть, все серьезные типажи уже изначально клоуны. То есть, кого бы они там, брокеров, бизнесменов, бандитов, там, милиционеров не представляли, они сразу клоуны. То есть, клоунческая тема, но она, скажем так, она от нее отдает этим... Нафталином, да, потому что очень тяжело начинает смеяться над большим количеством шуток, потому что над чем дети в школе смеются обычно, да? Они смеются, кто-то пукнул.
Да, это так,
упал,
это мои дети.
Упал, или там это самое.
Тема трогает как таковая. Причем один сказал, второй повторил, и на 15 минут. Такой хохот просто, ничем не остановить.
А ведь еще есть целая тема хармсовского юмора, который, скажем так, уже другим, ну, много кому непонятен. То есть, поэтому Хармс, как и Лавкрафт, были люди достаточно такие узкого восприятия для окружающих масс. Несмотря на то, что Хармс прославился, стал знаменитый, если кто-то из людей, так сказать, среднестатистического содержания внутреннего начнет его читать, подумает, а что вообще это за хрень?
И Думаисеевна сморкалась в стакан. Ну, знаешь, как-то Хармс, конечно, не Петросян, это понятно.
Безусловно.
Спой еще что-нибудь, пожалуйста.
Песня образовалась, значит, на основе моих шуточных комиксов про горшка.
Ага.
Потому что у нас по поводу того юмора, о котором я говорил, был такой здоровый цинизм, ну, который он не являлся цинизмом, мы просто играли в цинизм. И в панк-роке, в том панк-роке, который горшок из себя представлял, в нем этот цинизм присутствовал. И дразня горшка, я рисовал этот комикс вот с тем текстом, который сейчас окажется в этой песне, а потом сделал песню. С тобой мы, милая моя, целуемся, гуляем. Тебе я нравлюсь, да и ты не безразлична мне. В любовь играем, пустяки друг другу повторяем. Нам просто в жизни повезло, а в частности тебе. Вот если бы с тобой вдвоем на остров мы попали, во мне бы голод пробудил коварный хищный нрав. За ломтик хлеба, что нашла, случайно ты в кармане, тебе бы шею я свернул, и в этом был бы прав. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-лай-лай-лай, лай-лай-лай-лай-лай. Как круто, что вокруг провизии немало. Ты только не подумай, что я мрачный живодер. Вот вышла мышка на охоту и добычей стала. Не я же изобрел естественный отбор. Я вижу, напряглась ты, будто струнка натянулась. Ведь, если честно, не хотел тебя обидеть я. Про остров пошутил я, чтоб ты улыбнулась, но там бы вряд ли я шутил, по правде говоря. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай-лай-лай, лай-лай-лай-лай-лай.
Мажор в конце, отлично.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит с группой? Ну, понятно, не Король и Шут. Я не хочу об этом говорить вообще.
У нас сейчас 4, короче, с копейками лет прошло с момента нашего образования. Группа, в принципе, образовалась изначально как дочерняя. Ну, скажем так, я ее хотел сперва позаписывать, да, позаписывать смешные всякие песни. У меня очень большая прослойка шуточных песен. Uh-huh. Вот, и я хотел это самое, значит, сделать такую группу. И первая песня, которую мы начали делать с этой группой, она называлась «Жопчик». Вот, короче, шуточная составляющая группы переросла в серьезную работу.
Серьезную работу.
И, собственно говоря, у нас мы образовали серьезный коллектив, который работает на тех параметрах, на которых я работал всю дорогу. Uh-huh. Мы с Михой разошлись, он пошел в театральную деятельность, а я продолжил свой маршрут. И сейчас, к настоящему моменту, мы подошли к дате 5 лет.
Вот. Какие-то концерты будут? Скажем?
Ну, конечно. Мы с октября начинаем бомбить, значит, по стране и, соответственно, расстаться с Петербургом до декабря.
То есть вы отправляетесь в...
Тур.
Тур.
Да.
А что, кстати, в туре? Все не пьющие или ты один?
Нет.
Закончим тем, с чего начали, это называется, программа.
Нет, скажем так, у нас дело в следующем. Значит, пить-то могут все, но не в рабочее время. Дело в том, что я... Это моя личная борьба. Я вспоминаю старые времена и понимаю, что когда мы выезжали на гастроли, мы думали обо всем чем угодно, только не о концертах. То есть мы о концертах начинали думать уже тогда, когда мы приезжали на концертную площадку. Все остальное время мы думали о чем только угодно. О тусовках, о пьянках и о всей другой теме. Это было безбашно, это было весело. Иногда как бы зритель мог видеть на сцену выходящих пьяных пацанов, которые куражились и дурачились, как бы, и вообще иногда было там, опа, люди прямо близки к нам, они прямо чуть ли не с улицы приперлись сюда, там, даже не переоделись толком и вообще выступают как попало, да, ну, смешно там и так далее, да.
Но вы всегда очень мощно играли
при этом. Да, потому что мы перлись искренне, откровенно и так далее, да. Вот, но я дал бой вот этому понятию в голове о том, что выезд на концерт – это оттяг. Нет, я сделал для себя другой параметр. Если я выезжаю на концерт, я хочу, чтобы концерт это был всегда круто. Чтобы концерт был максимальная выкладка, потому что я от этого получаю удовольствие очень большое, потому что когда я пил, я не чувствовал публику, я не чувствовал дистанцию, которую надо сокращать. Когда я перестал пить, я начал чувствовать публику, и я понял, что каждая положительная эмоция от зала – это достижение на концерте, несмотря на то, что за плечами этого было море. Uh-huh. Потому что каждый день, по моей версии, мы умираем, и каждый новый день мы оживаем заново. Поэтому все, что было сделано вчера, все осталось вчера.
Отлично, кстати, между прочим, тезис, правильно?
Ну,
как только победил, победа уже не... Вот меня, например, как только я сыграла концерт, я понимаю, что, ну все, что уже толку о нем говорить. Главное, выкладываться конкретно. Ну, мне кажется, так всегда делаешь, тут вопросов быть не может вообще никаких. Сколько у вас человек в группе?
У нас состав сейчас постоянно модернизируется, потому что, ну, скажем так, вот есть наш костяк нашего состава, ребята, которые, ну, с которыми мы изначально состали, это я, Вахтанг Махарадзе, Димка Баскидашвили. Вот, и мы образовали, и мы верим, любим наше дело и идем четкой нашей дорогой. И, соответственно, те парни, которые к нам примыкают или отмыкают, это вот как бы вопрос, соответственно, кто может идти с нами, mm-hmm. кто хочет идти с нами, и кто имеет для этого, скажем так, ну, скажем, порох в пороховнице, что,
ну, конечно,
называется.
Тебе соответствовать сложно.
Да. Нет.
Такая энергия, ты что? Мне кажется, ты вообще неутомимый. Ну, во всяком случае, вот сегодня ты мне дал такое количество энергии, я просто воскресла, можно сказать, после вчера. Давай песню, которой мы закончим, и я, конечно, очень жалею, что у нас всего час, и что он так быстро пролетел, и, конечно, эх, здорово. Давай.
Та-дай-да-дай, 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 заново.
Давай, не вырезаем нифига. Я вас прошу ничего не вырезать. Это у нас Живаго.
Короче. Когда И если твое время летит вперед, то мое стоит всегда. И я не стану отрицать, что лет примерно это ждать. Я не даю тебе сбежать. Моменты прошлого гляжу, до совершенства довожу. Их довожу. Поздно, Дель, ты сделала свой выбор, я остановлю часы в 12 дня. И время снова направлю я вспять. Будущего нет, но прошлое вполне для меня. Останешься такой, как прежде, мне не вежде будет что исправлять. Превозмогая боль утраты, жду я возвращения назад. Пытаясь тщетно нашу унять вражду, то возрастает во сто крат. Свобода дерзкая пьянит, заложник времени пленит. Ей утратит всякий стыд. Играя стрелками часов, на двери будущее вешает засов. Поздно, Дель, ты сделала свой выбор, я остановлю часы в 12 дня. И время снова направлю я вспять. Будущего нет, но прошлое вполне для меня. Останешься такой, как прежде, мне не вежде будет что исправлять. Поздно, Дель!
Браво, Андрюха! У меня в гостях сегодня был Андрей Князев, и это была программа «Последний герой». Нам катастрофически не хватило времени, на мой взгляд. И мне очень хорошо с тобой, и очень хорошо с тобой разговаривать. Я нетипично сейчас закончу. Пожалуйста, закончи программу за меня. Скажи что-нибудь людям, а?
Друзья, значит, как мне кажется, в настоящее время очень много, особенно с интернета, льется в наши мозги с вами всякой разной информации, которая, скажем так, полезная и неполезная. В отличие от тех людей, которые жили до интернета, мы очень много себя размазываем тем, что иногда даже сводим с ума, тем, что нам, наверное, не нужно. Я предлагаю всем заостриться, сконцентрировать свое внимание на особо важных вещах. Ну, я сейчас не говорю вообще про всех людей, я говорю только про людей, которые любят рок-музыку, потому что это то, что нас всех объединяет и делает нас, скажем так, единой, доброй, веселой, отзывчивой, положительной массой на всех фестивалях, на всех концертных мероприятиях, где мы с вами соприкасаемся. Поэтому помните, что внутри каждого из нас есть что-то, что требует, настаивает, рвется для того, чтобы его выпустили, дали этому свободу и, скажем так, анархию в хорошем смысле этого слова. Так что ищите в себе ваши стержни, ищите в себе ваши огоньки, выпускайте их наружу и любите других людей, поощряйте это в других. Аллилуйя!
Прекрасное окончание программы. Князь, ты крутой!